эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». Приветствую всех наших слушателей, которые только присоединились в наш вечерний эфир. Перед микрофоном Елена Римовская. И напомню, что вы можете не только слушать нас, но и смотреть. Для этого заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть прямая видеотрансляция нашего эфира. И прямо под трансляцией вы можете оставлять свои вопросы или комментарии. 8 800 10 06 926 – это номер телефона прямого эфира, бесплатный для звонков из Крыма. И сегодня мы будем говорить опять о том, что у подконтрольного России правительства Крыма есть планы построить объездную дорогу, чтобы была возможность для тех туристов, которые едут по Керченскому мосту на южный берег Крыма, не заезжать в Симферополь, а объезжать город с юго-восточной стороны. Об этом подробнее поговорим. Опять эта тема возникла, потому что прозвучало соответствующее заявление со стороны подконтрольного России правительства Крыма. Министерство транспорта Крыма совместно с администрацией Симферопольского района и подрядчиками планирует территорию для будущего юго-восточного обхода Симферополя. Он соединит трассу Таврида с дорогой на южный берег Крыма. Вот что сказал по этому поводу заместитель председателя подконтрольного России правительства Крыма Евгений Кабанов. Это фрагмент видео агентства «Крыминформ».
Мы проехали по проектируемой трассе юго-восточного обхода Симферополя. В районе Мазанки будет с Таврида обход в сторону перевала через все, в районе Целодоброго. Поэтому это перспективный объект, который мы начинаем проектировать в этом году. Стоимость мероприятия там более 25 миллиардов рублей. Даст возможность всем нашим крымчанам, гостям Республики Крым, минуя город Симферополь, спокойно оказаться уже на южном берегу Крыма. Тоже грандиозное мероприятие, реализуется федеральной целевой программы.
По данным представителей правительства Крыма, будущий юго-восточный обход Симферополя предполагает строительство транспортных развязок, съездов и примыканий к действующим автодорогам. Сейчас власти и подрядчики обсуждают, где именно будут строиться новые объекты. Об этом рассказал «Крыминформу» министр транспорта Крыма Сергей Карпов. По его словам, цитирую, выбран коридор, мы сейчас утверждаем документы по планировке территории и заходим в стадию проектирования. В эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы поговорим о том, как такая дорога может улучшить жизнь Симферополю. По крайней мере, такая цель заявлена представителями нынешних крымских властей. И не создаст ли новый проект проблемой для жителей тех населенных пунктов Симферопольского района, вблизи которых может проходить новая трасса? 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма. Я уточню, что где пройдет новая дорога, пока публично не сообщается. Известно только то, что ранее речь шла о маршруте Донское-Перевальное, то есть в обход Симферополя с юго-востока через Добровское сельское поселение. И я предлагаю этот эфир начать с того, что 17 августа в Фейсбуке появилось видеообращение жителей сел Добровской долины в Симферопольском районе. Они обращаются к президенту России Владимиру Путину. В своем заявлении местные жители говорят о том, что новая дорога будет означать для них ухудшение экологической обстановки в поселении. Давайте послушаем фрагмент этого обращения.
Дело в том, что через наши два села намерены провести скоростную трассу первой категории в обход Симферополя. И все бы ничего, но приоритетному плану дорога пройдет прямо через центр Заречного и дальше всего 100 метрах от Аянского водохранилища, самого чистого и самого полного из всех водохранилищ Крыма. Это создает угрозу экологии предгорья горы Чадыр-Даль и осуществляет ухудшение условий жизни всего местного населения. Огромная часть домов оказывается либо снесена, либо зажата между двумя дорогами и танковым полигоном. В общей численности это порядка 3500 человек. Другие варианты чиновники рассматривать не желают, мотивируя это финансовой составляющей. Мол, им дорого. Несмотря на отправленный Сергеем Аксеновым в начале марта запрос в Министерство обороны России для рассмотрения вопроса прохождения трассы через часть земель полигона, что должно существенно сократить негативное влияние на жизнь людей и природу, ответа мы так и не услышали.
полигон, о котором упоминают жители Заречного и Перевального в своем обращении, это танковый полигон Министерства обороны России в Перевальном. Ранее местные жители предлагали использовать часть земель полигона для того, чтобы новая трасса не проходила через дома крымчан. И вот с какой просьбой обратились, собственно, жители Заречного и Перевального к президенту России Владимиру Путину. Давайте послушаем.
Мы просим вас обязать руководство района и Министерство транспорта убрать на рассмотрение вариант прохождения трассы вдоль Аянского водохранилища как таковой. Обязать их проработать с местным населением вариант с наименьшим ущербом для всего местного населения, а не для избранных его представителей. Кроме того, просим вас обязать правительство республики и профильные ведомства проработать вопрос компенсационного благоустройства для тех, кто попадает в зону антропогенного влияния данной трассы. Владимир Владимирович, люди напуганы. Многие предлагают выводить трактора, грузовики и перекрывать трассу на Алушту и Ялту. Пока что мы сдерживаем горячие головы от необдуманных поступков, но долго так продолжаться не может. Просим вас, помогите нам и защитите нас от произвола чиновников.
Это был фрагмент видеообращения жителей села Заречного и села Перевального в Симферопольском районе. Это видео было обнародовано в группе «Активный Симферополь» в сети Facebook. Пока в крымском правительстве вот эту информацию не комментировали. Но у нас есть возможность узнать подробнее о том, что, собственно, вызвало возмущение жителей этих сел Заречного и Перевального. С нами на прямой телефонной связи Наталья, жительница села Заречное, одна из участниц инициативной группы, которая записала это видеообращение. Наталья, добрый вечер.
Здравствуйте.
Расскажите нам, пожалуйста, немножко подробнее. Вот почему вы решили сейчас записать это видеообращение? Связано ли это как-то с тем, что на этой неделе делали заявление в крымском правительстве по поводу новой дороги? Или же, возможно, у вас есть какие-то новости по ситуации? Возможно, с вами кто-то выходил на связь из представителей Министерства транспорта, например?
Конечно, это напрямую связано с информацией, хотя информации конкретно от властей мы еще никакой не получили. Но представитель инициативной группы уже сегодня заявил, что вариант как раз одобрен тот, который проходит через центр Заречного и по Аянскому водохранилищу. Поскольку у нас сейчас очень напряженная, практически критическая ситуация в Крыму с водой, это водохранилище единственное, которое вот в этой зиме, оно с источниками, оно чистое, питьевое и практически полное. Если по нему рядом в 50 метрах пройдет скоростная дорога, это неизвестно как отразится. Власти почему-то это упорно не хотят не видеть, не слышать, не рассматривать другие варианты. В начале, в прошлом году, эта история началась в ноябре прошлого года, когда внезапно по селу начали ходить геодезисты и какие-то люди, которые начали говорить, вас сейчас всех несут, все, мы у вас выкупаем дома за бесценок. Сергей Валерьевич сказал, жители, не волнуйтесь, это аферисты, это все фейк, никакой дороги у вас проходить не будет. А потом он выступил в декабре, когда волнения народа усилились, он выступил в декабре по телевидению и сказал, жители села Заречного, не переживайте, спите спокойно. Это такой бред проводить дорогу через центр Заречного. Все, все жители успокоились. Думает, ну вот, красиво все разложили нам, это же из официальных источников, все. До вчерашнего практически дня мы не знали, у нас не было никакой информации. Это было вот в декабре, как он нам еще доложил эту информацию. До вчерашнего дня нас кормили ответами, куда мы только не писали, нам везде приходили ответы о том, что никакой вариант не утвержден, идет разработка. И тут вот вчера оказывается, что уже целая группа, значит, и министра транспорта, там и Александров Дионис Самсонович, глава Симферопольского района, и другие, я не знаю, всех там лиц, целым автобусом проехали по этому месту и сказали, что они уже выбрали коридор. Мы, естественно, узнаем на местности, что это за коридор, то есть это мимо Аянского водохранилища, через центр Заречного, сносится вся инфраструктура Заречного. Очень много домов попадает под снос, хотя по их планам, которые карты они нам выкладывали, там практически нет домов. Я не знаю, что у них за карта такая, там практически нет домов. У нас очень густо населенный село очень густонаселенное, а остальные, все, которые здесь останутся, мы вообще будем зажаты между двумя трассами и пятью мостами. Еще 5 мостов нам здесь по селу хотят поставить. То есть, чтобы переезжали туда-сюда все машины, там, я не знаю, съезды, заезды, как это все проходит. Была информация, что можно это все безболезненно провести по полигону. Полигон, ангарский полигон, он находится в селе Заречном, или по краю полигона. Александр Дионис Самсонович говорил, что очень хорошо проходит по краю полигона, они там ходили, что-то там вымеряли, сказали, все подходит. Они отправили 3 марта за подписью Аксенова письмо в Министерство обороны и сказали, через месяц будем ждать ответ. Ответа мы до сих пор не видели, хотя прошла информация, что ответ был положительный, но нам ничего не довели. За сведения, какой там ответ был, что мы не знаем.
Но вам поступила информация, что тот маршрут, который обсуждали накануне, да, во время поездки в Симферопольский район, это как раз тот маршрут, которого вы опасались.
Через центр. Да, совершенно верно. Через центр и через водохранилище. Питьевое, единственное полноводное водохранилище. Вот это самое страшное, понимаете?
Вот я обратила действительно внимание на то, что в своем обращении вы говорите о Баянском водохранилище. Это я для наших слушателей напомню, одно из 3 водохранилищ, которые питают Симферополь. Вот по вашим данным, если дорога будет проложена именно по тому маршруту, о котором вы говорите, может ли это как-то угрожать самому водохранилищу?
Это вообще непредсказуемо, понимаете, как идут подводные течения и источники в водохранилище, никто не может знать. И если начнутся полномасштабные работы с гигантской техникой, с бульдозерами, разравнивать, выравнивать, высыпать и все, мы можем остаться вообще без этого водохранилища, потому что бывают такие прецеденты, которые, как только человек касается водных объектов, пропадает вся вода, понимаете. И тем более это не просто там какой-то дом построят. Это будет серьезное сооружение и на протяжении всего водохранилища. То есть неизвестно, как это все, понимаете. И, естественно, экология. Если оно пройдет, как мне ответили, с Министерства экологии пришел ответ, что в 50 метрах по закону мы можем делать все, что хотите. То есть, не знаю, в 50 или 100 метрах пройдет эта дорога, это уже не столь важно. То есть это практически в шаговой доступности от водохранилища все будет. А, естественно, если сама дорога в 100 метрах, то куда это все эти отвалы, эти КАМАЗы, эти все бульдозеры? Я думаю, что водохранилище придет конец.
Наталья, еще такой вопрос. Вы говорите о том, что, судя по тому маршруту, который рассматривают, часть домов, да, могут быть изъяты участки, грубо говоря, под строительство этой дороги. Вот с вами вообще кто-то обсуждал этот вопрос? И я вам сразу процитирую комментарий, который я вижу у нас под нашей трансляцией на Ютубе. Пишет один из слушателей: проще переселить жителей в комфортабельные дома, чем изменить направление трассы. Вот сразу тогда попрошу вас прокомментировать и это замечание от нашего слушателя.
Смотрите, естественно, попадают не просто участки, а дома, целые жилые дома, целые полосы, улицы, попадают очень много новых, там, не новых, неважно, у людей это единственное жилье. Другое дело, что никто никогда вообще не звучало о том, что переселить куда-то в какие-то готовые там или... Вообще об этом речь не шла. Речь иногда ведут о компенсациях, но когда еще, по-моему, в прошлом году собирали какой-то там, значит, пытались ознакомить жителей с вот этими вариантами, сразу сидел какой-то оценщик и говорил: мы вам оценим дома, но вам эта оценка не понравится. Понимаете? То есть готовили, что мы вам по какой-то там минималочке оценим, вы ищите там независимых, зависимых там оценщиков, потому что, видимо, практика уже сложилась, что это будут очень малые деньги, за которые вы, естественно, в Крыму не купите готовое жилье. понимаете?
Буквально к вам еще один такой вопрос. Вот как планируете действовать дальше? Много ли таких активных жителей поселений в вашей долине? То есть видите ли вы поддержку среди ваших соседей, например? Я видела, что на этом видеообращении несколько десятков человек присутствовали. Вот как вы планируете действовать дальше? Потому что ваш коллега, я не знаю, как сказать, коллега по обращению, там упоминал под конец о том, что вы даже готовы выходить на акции протеста.
Смотрите, почему там всего лишь несколько десятков человек? Это просто сиюминутно было собрано несколько человек, когда узнали, что уже проект практически утвержден, и нам ничего не говорят. Схода граждан до сих пор не собирали. Хотя, сколько мы требовали, писали и просили, заместитель Александрова Диониса, я не помню его фамилию, он нам на одном из собраний говорил, пока нет необходимости в сборе граждан, мы пока ничего не собираем. Вот когда придет ответ из Министерства обороны, тогда мы соберем. Но, в общем, вот оно не там. Никто нас не собирает, никто нами не интересуется. Ну и, естественно, никакие не переселения, никакие... А люди, понимаете, сейчас люди, естественно, когда услышали, что проект уже утвержден, и что это все пойдет под снос, вы знаете, есть такие, да, люди, которые говорят, давайте перекроем трассу, давайте перекроем там еще что-то, понимаете? Потому что люди загнаны в угол, с людьми никто не общается, местные власти ни с кем не идут на контакт, никакие, ни крымские, ни Симферопольского района, никакие люди не идут на контакт, понимаете? Власти не идут на контакт. Поэтому люди, естественно, когда загнаны будут в угол, неизвестно, как они поведут себя и что будет. Есть, конечно, активные люди, не только я одна, я, так скажем, очень даже спокойная. А так, есть довольно радикально настроенные, которые, я не знаю, если вот сейчас вот уже покажут нам утвержденный проект, и человеку подъедут на бульдозере, как он себя будет вести, понимаете? Если у человека единственное жилье, он много лет строил, и ему говорят, все, мы тебе вот сейчас свалим. Поэтому, знаете, как это будет... Я не берусь предсказывать, как это будут развиваться события.
Поняла. Спасибо вам большое за то, что вы нашли возможность к нам в эфир присоединиться. Это была Наталья, жительница села Заречное, одна из участниц инициативной группы, которые накануне записали обращение к президенту России Владимиру Путину. Обращаются с призывом обратить внимание на ситуацию с планами по строительству объездной дороги, которая бы соединила маршрут для следующих по Керченскому мосту туристов на южный берег Крыма в объезд Симферополя. Местные подконтрольные России чиновники говорят о том, что таким образом удастся избежать проблем с трафиком в самом Симферополе, через который сейчас проходит дорога на южный берег Крыма. В то же время 17 августа в Фейсбуке появилось видеообращение, которое записали жители Заречного и Перевального, это в Симферопольском районе. Через эти населенные пункты, по данным местных жителей, может проходить эта новая дорога. Вы слышали, о чем говорила Наталья. Она говорила о том, что вероятно, часть участков земельных с домами могут быть изъяты. И это тот момент, когда стоит отметить, что пока результаты, точнее, той информации, которая была озвучена в видеообращении, местные крымские власти не комментировали. Но, тем не менее, у них есть возможность это сделать, если они захотят это сделать через редакцию «Крым Реалии», пожалуйста, потому что, действительно, как вы слышите, то пока местные жители вот тех населенных пунктах, пунктов, через которые, возможно, пройдет новая дорога, даже не знают, действительно ли этот проект будет воплощен в жизнь. Я напомню, что в мае этого года мы уже делали эфир на тему проекта объездной, и тогда в подконтрольном России Министерстве транспорта пояснили, что пропускная способность моста через Керченский пролив и трассы Таврида увеличилась до 40 тысяч авто в сутки. Путь в Севастополь и на южный берег Крыма, в Ялту и Алушту, что лежит через Симферополь. Летом город встает в больших пробках. Это была цитата. И тогда, в конце февраля, министерству пришлось встретиться с садоводами из товарищества «Родничок» в Заречном, в том же Заречном, из которого Наталья, которая присоединялась к нам в эфир. Этот населенный пункт, как я уже упоминала, один из тех, через которые может пройти новая дорога. И местные жители, в частности, члены этого садового товарищества «Родничок», они высказывали опасения тем, что вот эта трасса в обход Симферополя может ухудшить качество жизни в тех населенных пунктах, вблизи которых или через которые она пройдет. И вот что тогда заявили в подконтрольном России Министерстве транспорта Крыма. Приводим фрагмент из сообщения на сайте ведомства.
Акционерное общество «Институт стройпроект» сейчас ведет эту подготовку, предлагая разные варианты. Каждый из них будет тщательно проанализирован с точки зрения экономического обоснования, экологических и технических норм, с четким соблюдением правил размещения объекта, соответствующих земельному законодательству. Представители властей разного уровня уже неоднократно встречались с местными жителями и разъясняли нормы законодательства. Поток транспорта, который движется именно на южный берег Крыма, это 20-25 тысяч автомобилей в сутки в сезон. С учетом ввода в эксплуатацию трассы Таврида в 2020 году, данный поток будет только увеличиваться.
Это был комментарий с сайта подконтрольного России Министерства транспорта Крыма за февраль этого года. Я отмечу, что перед эфиром мы связались со Светланой Сорокиной. Это председатель садового товарищества «Родничок» в Симферопольском районе. Мы попросили ее сообщить, изменилась ли как-то ситуация, связывались ли после этого с ней представители подконтрольного России правительства Крыма, и известно ли вообще что-либо о той дороге, которую, вероятно, начнут проектировать до конца этого года.
Дело в том, что у нас так и нет официальной информации, по какому варианту пойдет дорога, поэтому вопрос остается открытым. У нас как один из вариантов прохождения дороги был через СНТ-Родничок. Это был второй вариант, поэтому наше обращение было связано с тем, чтобы разъяснить ситуацию, понять, какие у нас права, вообще что ожидать. И с этим мы встретились с Министерством транспорта. Пока еще не строят, это пока еще находится, когда у нас была встреча, это было обсуждение предпроектного решения. По какому коридору они пойдут, нам так до сих пор не сообщили, поэтому ничего вам не могу сказать. Я запрашиваю, каждый день делаю запросы, по какому коридору, но пока ответа нет, не отвечают, собственно.
Напомню, что в правительстве Крыма пока не сообщают, по какому маршруту проложат новую трассу, но можно найти публикации за май 2019 года, когда крымский министр транспорта Сергей Карпов докладывал о планах по строительству объездной министру транспорта России Евгению Дитриху, и тогда речь шла о таком маршруте, что трасса протяженностью 26,5 километров возьмет начало на восточном выезде из Симферополя в районе Трудового или Мазанки. Второй вариант выглядит более предпочтительным, поскольку на перекрестке с дорогой Урожайная — Трудовое сейчас и без того напряженное движение. Дальше трасса пройдет между селами Денисовка и Ивановка, и далее дорога выходит на южнобережное шоссе в районе села Заречное. Вот такие планы озвучивались в 2019 году. К нам по телефону присоединяется житель Крыма, водитель Шевкет Семидляев. Шевкет, добрый вечер.
Добрый вечер.
По вашим оценкам, нужна ли Симферополю вот эта новая крымская дорога?
Симферополю любые дороги нужны, потому что движение довольно напряженное в самом городе, а объездные хоть как-то это смогут улучшить ситуацию, я думаю.
Правильно ли я понимаю, что трафик в Симферополе очень сильно меняется летом, когда туристы едут на южный берег Крыма?
Да, летом, конечно, машин больше, но в зимний период это тоже, это другие осложнения, да, то есть это тяжелые погодные условия и так далее. Зима тоже довольно напряжно ездить по Симферополю именно. Но да, туристический поток активно влияет на дорожное движение в Симферополе.
Я просто уточняю, потому что тот аргумент, который приводится крымским правительством, что нужно как-то разгрузить Симферополь. То есть действительно ли симферопольцы ощущают на себе увеличение количества автомобилей летом?
Да, да. И, возможно, Ялтинское направление, если получится каким-то объездной дополнительной дорогой облегчить, это, скорее всего, помогло бы Симферополю.
Если говорить в целом, то существенно ли увеличился поток автомобилей в самом Симферополе или же проходящих через Симферополь за последние несколько лет?
Да, увеличился существенно. У самих симферопольцев машин, я так думаю, что прибавилось. Ну и плюс поток, да, то есть если раньше это было ЖД-сообщение и дальше оно здесь рассасывалось, то сейчас это практически там 80%, это люди приезжают на машинах и так или иначе не проезжают через Симферополь.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был житель Крыма, водитель Шевкет Семидляев с нами на прямой телефонной связи. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкиваемся от двух новостей, которые прозвучали в Крыму на этой неделе. Сначала было сделано заявлениями представителями подконтрольного России правительства Крыма относительно того, что уже до конца года в Крыму начнут проектировать новую объездную дорогу, предлагают объезжать Симферополь с юго-востока. Тем, кто будет следовать из, например, после переезда через мост через Керченский пролив, который, я напомню, Украина считает его строительство незаконным, следует на южный берег Крыма. Сейчас этот поток автомобилей проходит через Симферополь. Предлагают сделать объездную дорогу для того, чтобы этот поток через Симферополь не проходил, поскольку довольно-таки сложно это для самого города. И на этой же неделе, 17 августа, появилось сообщение, видеообращение жителей тех населенных пунктов в Симферопольском районе, через которые, вероятно, будет проложен новый маршрут этой трассы. Почему вероятно? Потому что, как уверяют сами местные жители, этот маршрут пока никто на самом деле окончательно не видел. То есть была предварительная информация, они видели карту, как может выглядеть эта объездная дорога, но даже сейчас, если посмотреть на все публичные заявления представителей крымского правительства, то пока речь идет о том, что коридор определен, но что конкретно это за коридор, непонятно. В то же время местные жители вот Добровского сельского поселения в Симферопольском районе, они говорят о том, что вариантов было два. Первый вариант – это то, что дорога проходит через населенные пункты, такие как, например, Заречная и Перевальная. Второй вариант, что вместо того, чтобы дорога проходила через населенные пункты, она будет проходить через танковый полигон Министерства обороны России в Перевальном. И по их данным, был направлен даже запрос Министерства обороны России с просьбой рассмотреть такой вариант, да, отдать часть земель полигона, но ответа пока не было. И на самом деле пока местные подконтрольные России крымские чиновники никак не комментируют информацию о том, действительно ли возможен какой-то альтернативный вариант. Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Я отмечу, что не так давно приезжал в Крым вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, которого считают куратором Крыма, и он рассказал о том, что на период до 2024 года на дороге в Крыму будет потрачено 136 миллиардов российских рублей. При этом тоже были озвучены ранее еще цифры, сколько может стоить вот эта новая объездная дорога. По предварительным данным, речь может идти о 32 миллиардах рублей, и это тоже проект Российской федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. При этом в тех сообщениях, которые звучали на этой неделе, фигурировала цифра 25 миллиардов, но в крымском правительстве не уточнили, на что конкретно эти деньги будут потрачены, является ли это суммарный уже бюджет или бюджет, возможно, какой-то части, например, проектирования. К нам присоединяется по телефону российский автожурналист и руководитель отдела контента издания «Юга.ру» Евгений Мельчин. Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот такая ситуация складывается. Планируют построить в Крыму новую объездную дорогу, чтобы была возможность объехать Симферополь, следуя на южный берег Крыма. Но при этом местные жители тех поселений, которые находятся в Симферопольском районе, теперь опасаются, что их или будут выселять, или как минимум эта шумная автострада будет находиться прямо с их домами. Вот насколько высока вероятность, что при строительстве таких объектов будет учтено их мнение?
Тут сразу стоит отметить, что правильно вы сказали, да, в самом начале, что был вариант, и есть до сих пор вроде как вариант строительства этой дороги через, скажем так, земли Министерства обороны. И если это учитывать, то, как мне кажется, к сожалению, для жителей сел, да, для жителей деревень, которые там есть, к сожалению, с Министерством обороны тягаться будет очень сложно. И сейчас они позицию выдерживают такую, как я понимаю, вообще молчат, ничего не комментируют. И, скорее всего, опять же, вот как мне кажется, мы ездили в Крым, это было до как раз пандемии, общались, и жители на самом деле иллюзий особых как бы не питают. Они понимают прекрасно, что, скорее всего, их будут теснить в этом плане. Вот. И тут возникает другой вопрос, кстати, вот насчет, скажем так, отчуждения земель там и так далее. Они опасаются даже не самого отчуждения, то есть большинство, в принципе, не против даже некоторые там часть своих участков или участки отдать. Вопрос в цене, вопрос в оценке данных участков. По предварительным данным, скажем так, еще точно ничего не ясно, но многие из них говорят, что оценка производилась примерно уже и производилась очень, скажем так, большими недочетами, ошибками, и ну, практически все с этим не согласны.
Вот ну, тут есть, видите, проблема. У них, я подозреваю, что есть опыт, в частности, и тех случаев, когда была изъята земля под строительство трассы Таврида, и мы не один раз в нашем эфире рассказывали о том, что, да, были претензии у некоторых крымчан к тому, как была проведена эта оценка, и даже в уполномоченном ведомстве комментировали тогда, что на начальном этапе якобы действительно были проблемы с такой оценкой. Вот, возможно, есть какой-то опыт российский, как крымчанам избежать, раз уж они уже в такой ситуации оказались, как им избежать вот такого сценария, когда уже решение там или принято, или предварительно принято, и как им добиться того, чтобы как минимум эти суммы компенсации были ну, равнозначны тому, что они будут отдавать под строительство новой дороги?
Здесь, если рассматривать этот именно вопрос, то здесь есть хороший пример, он во многом негативен, но многие люди добились, есть пример строительства объездных дорог, виадуков и так далее, как раз таки 6-7 лет назад практически то же самое происходило в Сочи при строительстве Олимпиады. Тогда тоже у людей изымали земли, люди были очень недовольны и не согласны с тем, как это все оценивалось, и единственный вариант, конечно, это суд. Вот, но сами понимаете, наш суд самый гуманный суд в мире. Поэтому, ну, единственный, мне кажется, вариант это действительно собирать документы, собирать, нанимать вместе, не по отдельности, а вместе нанимать опытных людей в этом плане и судиться. Тут больше как бы других вариантов нет.
Мы ранее приводили фрагменты видеообращения жителей вот тех поселений, через которые, возможно, пройдет эта новая дорога, и это обращение было записано к президенту России Владимиру Путину. Вот как вы считаете, может ли этот механизм быть эффективным? То есть есть ли какие-то варианты, что в окружении президента обратят внимание на призыв жителей Симферопольского района?
Ну, скажем так, варианты всегда есть. Опять же, здесь правильно они делают, что делают это вместе, не по отдельности, а вместе. Варианты всегда есть, и коллективная жалоба, коллективные иски имеют ну, в процентах, допустим, 80-75, как вот нам юристы, по крайней мере, рассказывали, имеют именно вес. И если президент, ну, я думаю, вряд ли президент, скорее всего, его, скажем так, доверенные лица на это обратят внимание, то возможен вариант, когда они получат именно достойные компенсации. То есть, вот, опять же, по примеру Сочи, ну, большинство, подавляющее большинство все-таки своего добилось. Конечно, были там вопиющие случаи, но большинство своего добилось. То есть, честно говоря, жителям сел этих я не позавидую, потому что это очень, скажем так, нервы забирает, и очень трудно им будет на самом деле.
Протесты могут помочь в этой ситуации? Вот мы общались с представительницей инициативной группы, она говорит, что есть там люди, которые настроены довольно-таки радикально, например, готовы даже перекрывать трассу Таврида.
Ну, а что остается делать? Я просто, чтобы не быть голословным, я вот общался с человеком, которому оценили участок, это еще при строительстве Таврида, оценили участок 12 соток в 30 тысяч рублей. Я думаю, кто нас сейчас слушает, очень громко будет смеяться. То есть 12 соток крымской земли, 30 тысяч рублей. Я тогда обратился к чиновнику, говорю, дружище, давай я сейчас приеду, дам тебе 30 тысяч рублей и найди мне сейчас участок, чтобы я его купил, 12 соток. Ну, он засмущался, да, как бы, и удалился. А что касается протестов, ну, почему бы нет, если это будет в мирном русле. Мы видели примеры у нас в России, опять же, тот же ШИЕС, там, и, ну, многие такие вещи, которые власть все-таки обратила внимание, и сейчас уже рассматриваются другие варианты, скажем так, по согласованию с местными жителями. Я думаю, если полюбовно, скажем так, не договорятся, но это единственный остается выход. Пока что еще делать? люди просто так землю свою не отдадут, потому что это самое дорогое, что есть у людей, земля.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Евгений Мельченко, российский автожурналист, руководитель отдела контента издания «Юга.ру». Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» говорим сегодня о планах подконтрольного России руководства Крыма построить объездную дорогу, то есть объезд по юго-востоку Симферополя, чтобы была возможность вот таким образом объехать город, следуя на южный берег Крыма. И Сергей на самом деле, Евгений, простите, упомянул в разговоре проблему с оценкой земли. На самом деле, не так давно, а если точнее, то в мае, радио «Крым Реалии» рассказывало историю семьи Надии и Сервера Аблаевых из села Приветное в Кировском районе. Их землю и дом, купленные родственникам после возвращения из мест депортации в свое время, российские власти решили изъять под строительство трассы Таврида. Озвучили компенсацию, семья посчитала эту компенсацию заниженной и попыталась добиться через суд равноценной компенсации, но в конце концов российский суд постановил принудительно изъять участок, а 14 мая судебные приставы, несмотря на то, что тогда в Крыму действовал карантин в связи с коронавирусом, выселили Аблаевых из их дома. Перед эфиром сегодня мы связались с Надией Аблаевой для того, чтобы узнать, изменилась ли как-то ситуация с их участком.
Ничего не изменилось, нам пришлось взять деньги, и мы сейчас буквально нигде не живем, пришлось нам купить участок. На этот участок, ну нам-то они давно начислили, просто нам уже куда деваться некуда, нас же из дома выгнали. Меня недавно давно на счет положили, мы его забрали, потому что нам некуда было деваться. Они нас выгнали из дома с вещами, понимаете? Вот у меня сейчас вещи там у людей это, в сарае лежат. Половина на улице стоит. Нам пришлось взять, посмотреть участок такой недорогой. Сейчас поставили туда вагончик. Вот теперь живем в вагончике. Еще тоже свет ничего не подключили. Воду только провели и все. Мы взяли там под Симферополем. Там у меня дочка живет недалеко. И там под Симферополем взяли.
Об истории семьи Аблаевых писала также «Новая газета», российское издание, и им в комментарии представители службы автомобильных дорог Крыма тогда заявили, что Сервер Аблаев якобы не воспользовался своим правом на апелляционное обжалование решения суда, и тем самым он якобы согласился с его решением. Но мы тогда задавали вопрос Надее Аблаевой по поводу того, действительно ли это так, и нам объяснили о том, что защита в суде требует от них определенных расходов, эти расходы семья себе позволить не может. Но я напомню, что та трасса Таврида, о которой мы упомянули в контексте истории Надии Аблаевой из Кировского района Крыма, это объект Российской федеральной целевой программы, и эта дорога, она должна связать Керчь и Севастополь. И обещают, что до конца этого года ее сдадут, и при этом есть официальная информация, что для строительства трассы Таврида в Крыму уже были изъяты около 2000 земельных участков. Сделаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Перед микрофоном работает Елена Римовская. Напомню, что сегодня в нашем эфире мы отталкиваемся от сообщения подконтрольного России правительства Крыма. Там заявили, что до конца года планируют начать проектирование будущего юго-восточного обхода Симферополя. Он соединит трассу Таврида с дорогой на южный берег Крыма. И таким образом якобы удастся разгрузить Симферополь, через который сейчас эта дорога на южный берег Крыма проходит. И мы общались, в частности, с представителями инициативной группы тех населенных пунктов, через которые может проходить новая дорога. Они говорили о том, что они выступают против этого, они выступают за альтернативный маршрут и надеются на то, что они будут услышаны. Но проблема в том, что альтернативный маршрут, по их словам, проходит через танковый полигон Министерства обороны России. Я вижу, что у нас под YouTube-трансляцией есть вот такой комментарий нашего слушателя. При строительстве любой дороги учесть желание всех недовольных просто невозможно, а выход ничего не строить. Вот такое вот мнение. К нам присоединяется по телефону Иосиф Винский, бывший министр транспорта Украины. Иосиф Викентьевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы согласны с комментарием нашего слушателя, что нельзя учесть желание всех недовольных?
Ну, я согласен наполовину.
Безусловно, есть общественная потребность, есть цена вопроса строительства, и эти вещи должны быть как, в основе принятия решения. Но, конечно, если есть малейшая возможность уменьшить неудобства для населения, для людей, которые могут пострадать от этого, то такие решения надо принимать, это безусловно. Вот. Но такого не может быть, что там один или два или десять человек диктуют условия всему обществу. Это неправильно, это нигде в мире такая модель не действует.
Один из проблемных аспектов, на который обратили внимание вот жители этих населенных пунктов Заречное и Перевальное в своем видеообращении, они сказали, что тот маршрут, который, по их данным, выбрали нынешние подконтрольные России власти Крыма, он будет проходить непосредственно вблизи Аянского водохранилища, которое питает Симферополь. Насколько логистически это правильное решение? То есть не стоило ли бы избежать вот такого варианта, когда так или иначе может быть затронут инфраструктурный объект?
Ну, я не знаю там нюансов вот этой ситуации, поэтому я не могу комментировать технический вопрос. То есть при проектировании взвешиваются все аспекты, ну, безусловно, там экологические вопросы, инфраструктурные и другие вопросы рассматриваются. То есть, когда проектируется серьезный объект, вот, то, безусловно, там идет масса согласований, проработка масса вариантов. Вот, и так вот, навскидку сказать правильно, неправильно я не могу, потому что я не владею всей полнотой информации технической по этому вопросу.
Как вы считаете, вообще возможно ли, что будут рассматривать в Крыму в нынешних условиях альтернативный вариант прокладывания этой дороги? Вот как говорят местные жители, альтернативный вариант – это использовать часть земель танкового полигона, который сейчас находится под контролем Министерства обороны России.
Ну, я, например, если бы рассматривал этот вопрос, я бы, безусловно, принимал решение, когда бы максимально были задействованы земли государственной собственности. То есть полигон, если есть там такая возможность, я бы задействовал в первую очередь, чтобы людям не создавать неудобства. То есть я еще раз говорю, я не знаю нюансов вот этого вопроса, вот, но вот когда я проектировал, например, Киевскую кольцевую дорогу в 2008 году, я лично сам дважды вертолетом пролетал маршрут, чтобы минимизировать заход на частную собственность. Вот, и мы там приняли такое решение, что, в принципе, ни один дом не попадал под снос. Мы все-таки нашли вариант, чтобы людей не беспокоить. И я думаю, что любая власть, если она уважает своих людей, должна при таких проектах обязательно вот с этого начинать. То есть надо рассматривать все варианты и минимизировать неудобства для людей.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Иосиф Винский, бывший министр транспорта и связи Украины. Я напомню, что в эфире Радио Крым Реалии в этой части нашей программы мы обсуждали планы подконтрольного России руководства Крыма до конца года начать проектирование новой объездной дороги в обход Симферополя с юго-востока. И необходимость строительства этой дороги объясняют тем, что якобы таким образом удастся разгрузить Симферополь, через который сейчас проходит поток машин, следующих на южный берег Крыма. При этом 17 августа в Фейсбуке появилось видеообращение жителей сел Добровской долины в Симферопольском районе, которые обратились к президенту России Владимиру Путину, и в своем заявлении они говорят о том, что новая дорога будет означать для них ухудшение экологической обстановки в поселении. Кроме того, обращают внимание на то, что тот маршрут, который им известен, который якобы рассматривается, почему якобы, потому что в подконтрольном России правительстве Крыма пока не предоставили конкретный маршрут, план, как будет выглядеть вот эта новая объездная дорога. Есть только предварительная информация, которую ранее в подконтрольном России правительстве Крыма озвучивали. И они говорят о том, что эта дорога якобы может проходить вообще вблизи Аянского водохранилища, что, по их мнению, в условиях вододефицита в Крыму не совсем целесообразно. Я вижу, что у нас есть комментарий под YouTube-трансляцией. Какая общественная необходимость в условиях оккупированного Крыма? Кто ее определяет и в чьих интересах? Вот это хороший вопрос, потому что действительно речь идет о том, как перенаправить пассажиропоток, автомобильный поток, который следует, ну, так если уже быть совсем конкретным, из выезжает с моста через Керченский пролив и следует на южный берег Крыма. Да? То есть мы говорим о российских туристах, следующих на южный берег Крыма. И тут стоит напомнить, что Украина считает незаконным строительство моста через Керченский пролив. Таким незаконным его считают и западные партнеры Украины. И более того, Украина не рекомендует российским туристам ехать в Крым в туристических целях в нынешних условиях, согласно украинским правилам, быть вообще не может. Есть только несколько установленных законом Украины пунктов пропуска на административной границе между Крымом и Херсонской областью. И если российские граждане въезжают в Крым не через эти установленные пункты пропуска, то в Украине, то есть на материковой части Украины, их может ждать административная ответственность и может ждать, например, запрет на въезд на территорию материковой Украины. Мы продолжим через несколько секунд.
Обойти блокировку Крым Реалии. Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии. Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Рябовская. Мы работаем в прямом эфире. У вас все еще есть возможность к нам позвонить. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905 – это номер телефона для жителей материковой части Украины. И напомню для наших слушателей, что эти номера телефонов, тогда, когда у нас не прямой эфир, работают в режиме автоответчика. Вы можете звонить, оставлять свои замечания, вопросы, комментарии нам на автоответчик. Напомню также, что у нас есть прямая трансляция, YouTube-трансляция и Facebook-трансляция. Для того, чтобы нас увидеть, а не только услышать, вам нужно зайти на Facebook-страницу «Крым Реалии» или YouTube-страницу «Крым Реалии». И там есть возможность прямо под трансляцией оставлять свои вопросы, комментарии, как это делают уже некоторые наши слушатели. Ближайшие 15 минут мы посвятим вот какой теме. Дело в том, что в Киеве и Харькове запустили проект, который помогает женщинам, вынужденным переселенкам, в том числе из аннексированного Крыма, пройти обучение для того, чтобы создать собственный бизнес. Организатор проекта – благотворительная организация при Православной Церкви Украины «Элиос Юкрейн» называется эта организация. Финансируется проект при поддержке посольства Литвы в Украине в рамках программы сотрудничества в целях развития и содействия демократии. Участниц проекта сопровождают менторы, женщины, которые уже прошли путь создания бизнеса с нуля. По итогам обучения каждая участница может предложить свою бизнес-идею, для лучших из которых закупают минимально необходимое оборудование. И тут некоторые наши слушатели могут задать вопрос, почему целевая группа – это именно женщины. Дело в том, что почти 80% внутренне перемещенных лиц, которые ищут работу, это женщины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые предоставила Международная организация по миграции совместно с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий в июле 2019 года. Да, тогда этот опрос проводили также и при содействии Министерства социальной политики Украины. И вот сегодня у нас есть возможность более подробно узнать об этом проекте от Елены Танасейчук. Это программный директор в благотворительной организации «Элиос Юкрейн». Елена, добрый вечер.
Доброго вечера.
Расскажите нам немножко больше, потому что, ну, возможно, нас слушают те женщины-переселенки из, в частности, аннексированного Крыма, которым, может быть, ваш проект интересен.
Скажу одразу, що зараз у нас вже набрані і працює навчання для двох груп у двох містах – у Києві і у Харкові. Але насправді зараз до кінця серпня ми набираємо ще три групи, які навчання відбуватиметься у трьох інших містах – це буде Київ, Дніпро і Чернівці. Тобто зараз відкритий набір і ще можна долучитися, якщо комусь це цікаво. якщо хтось мріє про відкриття свого бізнесу і хоче отримати такі знання, то є така можливість. І в наступній групі у нас тренінги будуть проводити не лише українські тренери, а й тренери з Німеччини. Тобто також буде така дуже цікава, такий симбіоз німецького досвіду і українського, тому власне можна долучитися і просто заповнити анкету у нас на сайті або знайти нас у Фейсбуці і заповнити онлайн анкету. Цього буде достатньо для того, аби ми могли поспівпрацювати в подальшому.
На примере тех групп, которые у вас уже есть, сейчас действуют в Киеве и Харькове, расскажите, пожалуйста, как много участниц сейчас у этого проекта и как выглядят вот те знания, которые вы передаете, и как они могут, ну, посодействовать тому, чтобы эти женщины вскоре открыли свой бизнес.
Ну, насправді, це зараз 30 учасниць, 15 у Києві, 15 у Харкові. Ми розподілили навчальний процес двома рівнозначними тематичними блоками. Тобто ми навчаємо, власне, відкриттю бізнесу, прорахуванню бізнес-плану. Ну, знаєте, як порахувати на папері, так, щоб не прорахуватися в житті. І так само рівнозначно ми підтримуємо психологічно, тобто у нас проходять тренінги з психологічної стійкості. І навчання не лише відбувається на тренінгах, тому що тренери, ну, зазвичай приїхали, навчили, передали свої знання і поїхали. Ми також організовуємо постійно консультаційну підтримку, тобто після навчання наших учасниць постійно підтримують експерт з фінансів, з податків, з юридичних питань, а також експерт-психолог. Окрім того, ще в нас є ці жінки-менторки, які вже мають власний бізнес, які є соціально активними і хочуть допомогти іншим, і вони також підтримують власним досвідом цих наших учасниць. Тому навчальний процес, він не тільки в тренінгах відбувається, а ще й за межами у вигляді консультацій.
Розкажіть, будь ласка, являється ли це, ну, перший ваш набір, або ви вже проводили такі школи? Возможно, у вас є от приклади успішних кейсів, да, який бізнес був начат після такого обучення?
Так, насправді це вже другий набір. Перший набір був в минулому році, і ми маємо фантастичні результати. Ми маємо прекрасні історії жінок, які відкрили ще за, поки тривав проєкт, уже відкрили свої бізнеси, і нам було приємно долучитися. Наприклад, фантастична історія Тетяни Стремнової, переселенки, яка проживає зараз у Херсоні, вірніше, не в самому Херсоні, а в селі Музиківка. Вона відкрила, ну, в неї така дуже складна ситуація, в неї є двоє діток, і обидвоє діток з питаннями з аутизмом. І їй було дуже складно, переселившись, знайти себе і знайти взагалі можливість якогось заробітку. Вона там завела спочатку одну козу, і, власне, відкрила козину ферму, почала виготовляти домашні крафтові сири. То ми всі разом допомагали створювати торгову марку, логотип. Ми всі вболівали, переживали. І, власне, вже на виході так приємно було бачити, коли Тетяна нам дзвонила і говорила: «Боже мій, що ви наробили, що ви наробили?» До мене там і посол приїхав, не знаючи адреси, просто в село посол Латвії приїхав. І інші люди, і сільський голова виділив 20 гектарів землі для того, щоб я ферму могла розбудовувати. Тобто ми побачили, що такий, ну, невеликий крок, він може дуже сильно змінити життя тієї жінки, її сім'ї, її діток, і нам дуже приємно, коли ми долучаємося до таких справ. Були також у нас фантастичні учасниці з Криму, була кримсько-татарська кава, така ідея обсмажування і продаж, теж торгову марку вже без нашого втручання, без нашого сприяння, але після нашого проєкту нам було дуже приємно, що ця торгова марка і ця кава почала продаватися. Була кримсько-татарська вишивка, були інші ідеї. Наприклад, одна з кримських татарок, яка зараз у нас навчається в тій групі в Києві, вона відкриває розмовний клуб з англійської мови. Ми бачимо перспективи, ми бачимо можливості, і ми розуміємо, що іноді ми можемо просто невеличким якимось чином допомогти змінити своє життя на краще, життя однієї сім'ї. Це вже для нас багато, це вже для нас великий результат.
То есть я так понимаю, что уже проектом интересуется довольно-таки много женщин-переселенок из Крыма.
В нас досить така міцна команда зараз в тих групах, які зараз у нас є в Києві і в Харкові. В нас досить міцна така команда переселенок з Криму. І це дуже цікаві жінки з дуже цікавими історіями. Навіть в колишньому міст Керч у нас зараз навчається, що дуже приємно, фантастичні ідеї. І ми сподіваємося, і будемо дуже вболівати за цих жінок і за те, щоб вони могли отримати свою ще й фінансову невеличку підтримку. Просто насправді цей проект він не про гроші, він більше про... Ну, інколи це зовсім невеликі гроші, які дозволяють повністю змінити своє життя. Наприклад, в минулому році у нас була одна з учасниць, вона навчала дітей співу і гри на фортепіано. Але оскільки в неї не було можливості перевезти своє фортепіано разом з собою, вона працювала просто в музичній школі. Ми просто придбали їй фортепіано електронне, і вона змогла ходити і проводити приватні уроки, і це змінило повністю її життя. Тобто, можливо, зовсім невеликі якісь речі, які допомагають повірити в себе і зробити цей перший крок. Жінки – це фантастичні учасниці, тому що вони ризикують, коли відкривають власний бізнес, дуже зважено. Вони дуже добре розуміють, що за ними діти, за ними сім'я. І тому їхні бізнес-плани, вони дуже-дуже ретельно продумані.
Если говорить о тех видах бизнеса, которые планируют начать или, возможно, уже начали воспитанницы ваших курсов, то вы уже назвали разные такие направления. Возможно, вы можете выделить, какие идеи сложно реализовать на практике. И, возможно, вы видите, что какие-то идеи там самые популярные, какие-то нет. Вот интересно ваш анализ тех проектов, которые предложили участницы в рамках обучення.
Ну, насправді, учасниці цих груп, вони ще допрацьовують свої ідеї, і дуже багато з них пов'язані з двома такими категоріями. Це продаж, торгівля, і це послуги. Ми бачимо, що і той аспект, він є достатньо популярним і має право на життя. Дехто пропонує більш креативні ідеї, а дехто іде більш такими провіреними стежками, які точно принесуть свою копієчку. І той варіант, вони мають право на життя. І ми бачили успіх, як і в відкритті магазинів, наприклад, за минулим досвідом, з минулого проєкту, так і при наданні послуг. Тобто, наприклад, в минулому проєкті декілька премій одразу отримали жінки, які планували розпочинати свої послуги, наприклад, в масажі. Була фантастична учасниця з Херсону у нас, яка відкрила дитячу сенсорну кімнату. Ми змогли закупити їй певне обладнання. Тобто для діток, яких, причому вона зорієнтувалася на тих категоріях жінок, в першу чергу переселенок, які не можуть собі дозволити ходити в такі сенсорні кімнати, бо це достатньо дорого. І відповідно такі соціально спрямовані бізнеси, вони також підтримуються нашим журі максимально.
Поняла, спасибо вам большое. Я напомню, о чем мы говорили. Это была Елена Танасичук, программный директор благотворительной организации «Элиос Юкрейн». Дело в том, что эта организация запустила проект в Киеве и Харькове, сейчас он проходит, который помогает женщинам, вынужденным переселенкам, в том числе из аннексированного Крыма, пройти обучение для того, чтобы создать собственный бизнес. Как Елена в разговоре с нами отметила, для того, чтобы узнать более подробную информацию или заполнить заявку на участие в следующей такой школе, нужно зайти на сайт «Элиос Юкрейн» или на Facebook-страницу. Там есть все подробности. Участниц проекта сопровождают менторы, женщины, которые тоже уже прошли путь создания бизнеса с нуля. По итогам обучения каждая участница может предложить свою бизнес-идею, для лучших из которых закупают минимально необходимое оборудование. И опять-таки напомню, почему женщины, потому что по данным опроса, результаты которого ранее обнародовали Международная организация миграции, почти 80% внутренне перемещенных лиц, которые ищут работу, это женщины. И тут, наверное, стоит напомнить о том, что по данным Министерства социальной политики, по состоянию на начало августа в Украине было почти 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц, 1 450 798 переселенцев. Вот такие новости к этому часу. Для вас работала команда радио «Крым Реалии». Поговорили мы и о внутренних проблемах Крыма, связанных со строительством новой дороги. Поговорили о проекте для внутренне перемещенных лиц. Спасибо всем, кто был с нами, оставлял свои комментарии у нас под трансляцией. Напомню также, что вы можете писать в редакцию радио «Крым Реалии». Я Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.